В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Чечни.
О том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России, журналист-международник. Тимур Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира. Еще можно нам смски плюс 7958888948 присылать и телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале, в телеграм-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Как раз за эфиром начали говорить о том, как быстро бежит время, и Тимур Владимирович удивился, что вот Брэда Питта 61 уже.
Я был шокирован.
Ему 61 неделю назад исполнился как раз. Это к вопросу о том, как время бежит, и, естественно, под конец года принято обычно какие-то итоги подводить, хотя есть люди такого философского склада, говорят, что да зачем подводить, вот оно как идет, так и идет. Чем вам 24-й год запомнился?
Ну, согласен с тем, что рановато подводить итоги, как говорится, пришли, но не прошли, у нас еще не 31 декабря, еще не 11.50, перечислить что-то одно, что-то, какие-то два события или даже какие-то 10 событий, произошедших в этом году, конечно, очень сложно. Но если говорить о событиях, произошедших за пределами нашей страны, наверное, конечно, в первую очередь это сенсационное в какой-то степени возвращение, ну, подготовка к возвращению Дональда Трампа в Белый дом. Да? Опять-таки пришли, но не прошли. Еще в Белый дом ему нужно попасть в январе месяце.
Еще дожить надо, как еще говорят.
И, да, и в случае с Трампом, как, конечно, слово «дожить» приобретает в том числе отдельный смысл.
Угу. Но в последние годы активно говорят, что та конфронтация, в которой мы сейчас находимся с Западом, стала следствием вот этого коммуникационного кризиса, который мы испытываем, в котором мы живем, потому что они после распада Советского Союза приняли, наверное, тезисы Фукуямы о конце истории, что можно расслабиться. Мы в какой-то момент замкнулись на том, какие американцы были, и перестали друг другу изучать, и в итоге перестали друг друга слышать. И, соответственно, когда, как известно, люди перестают разговаривать, начинают разговаривать пушки.
Через несколько лет стукнет 60 лет, прошу прощения, с того момента, как мы, Советский Союз, как предшественник нынешней нашей России, попытался выстроить, впервые, наверное, в своей истории, выстроить вот такую прямую структурированную коммуникацию с западным миром, в первую очередь с Западной Европой и Соединенными Штатами Америки, началась так называемая разрядка. Это был 1967 год, когда руководство Советского Союза, там была очень интересная история, связана с этим, не будем углубляться в подробности, было много мнений, как будет двигаться внешняя политика страны. Были мнения о том, что необходимо там развивать связи с Китаем, которые на тот момент были на самой нижней точке. Были предложения о там продолжении определенной изоляции, но победила точка зрения того, что нам необходима разрядка. Нам нужно выстраивать действительно, вот коммуникации, строить мосты с Западом, в том числе в гуманитарной, в социальной и в информационной среде. И парадоксальным образом, именно сейчас уже, спустя прошедшее такое вот длительное время, парадоксальным образом можно отметить следующее. Во многом, ну, действительно, во многом дальнейший коллапс огромной системы, который, кстати, произошел в 91-м году, как раз вот буквально в эти дни, да, в конце декабря, 25 декабря, удачное такое совпадение, в кавычках, как раз-таки эти события, основы их были заложены именно в тот момент, когда вот эта вот политика коммуникационной разрядки, она начала набирать обороты. Поэтому сам по себе диалог это, конечно, хорошая вещь, обмен мнениями, диалог, выстраивание мостов, но когда за ним не стоит какая-то конкретная, четкая и в прямом смысле слова выгода для твоей страны, твоего государства, твоих граждан, твоей системы, этот диалог иногда вот приводит к совершенно другим результатам, чем ты можешь ожидать. Причем в очень короткой, очень быстрой такой перспективе временной.
Но есть есть ли, по вашему ощущению, может быть, какие-то попытки все-таки коммуникацию наладить? Потому что даже если проанализировать просто с лингвистической, филологической точки зрения, журналистской, заявления, которые делаются, заметки, которые пишутся, как с нашей стороны, как и с той, такое ощущение, что все работают просто на свою аудиторию, говорят, ну, мой контрагент, он меня не слышит, он меня не понимает, поэтому мы делаем так. То есть как-то отсутствие коммуникации трансформируется в решение наращивать там, военную мощь, например. Нагнетать, конечно, обстановку. Вот оно так.
Конечно, конечно. И я небольшой любитель вот, как сказать, вот той игры, когда вот, знаете, да, на той стороне это всегда плохие шпионы, на нашей стороне это всегда
благородные
люди, разведчики, да, там, и т.д. и т.п. Но, конечно, надо быть справедливым, и надо отдать нашим с вами согражданам должное. Очень во многом вот эту политику информационной изоляции, информационной блокады, сжигания мостов, очень во многом и очень негативную роль в этом смысле сыграли в первую очередь наши бывшие, конечно, зарубежные партнеры. Тут не может быть, скорее всего, разных мнений, потому что та эскалация, та вакханалия, не будем даже говорить русофобии, а просто расчеловечивание, да, образа России, русского человека, россиянина, в 2022 году набрала такие обороты, которых, ну, в западном медиапространстве не было даже в самые сложные времена, там, ну, наверное, правления Рейгана. Тогда тоже был определенный пик вот этого нагнетания. То, что произошло в 2022 году в информационном поле западных стран, еще, конечно, будет изучаться. Я абсолютно уверен, будет изучаться и нашими с вами коллегами, и исследователями, возможно, студентами журналистики, социологии, политологии. Угу. Но это было удивительное явление. Удивительное явление, конечно, с негативной точки зрения. А это был пик. Да, это был момент максимального напряжения, в том числе максимального такого негативного напряжения. Оскалили челюсти.
Но это, скажем, тоже операция определенная.
Это
была
тоже операция. Манипуляция. Конечно. Но сидеть со скаленными челюстями там можно день, наверное, можно два. Несколько лет, ну, просто невозможно. Уже лицо атрофируется, там выпадают зубы и губы опустятся. Поэтому, естественно, то, что сейчас начинает происходить, в том числе в западном медиапространстве, политологическом пространстве, это, ну, естественный отказ. Невозможно больше держать ни себя, ни свое население под таким вот этим жутким градусом. Значит, все, Россия Мордор, там должно что-то произойти, мы победим еще, вообще ее нет. Ну и, конечно, все это еще происходит на фоне того, что абсолютно практически нет никаких результатов. Вот это накаливание обстановки, оно-то быстро играющее, информационный блицклик, господи, не сработал тогда. Идет откат сейчас. Как далеко этот откат зайдет? Насколько эта разрядка будет иметь место? Насколько сильно? Я думаю, мы увидим уже после января.
Я заметила, если не право, поправьте меня, с той стороны есть... Либо мы скатываемся в глубокий минус, в том плане, что Россия Мордор, либо говорим, все, карта со стола, а теперь велеречивые погорячились. Давайте, это же определенная невротизация, а в неврозе жить невозможно постоянно.
Конечно.
И возникает вопрос, где, например, признаки действительно того, что происходит откат, а самое главное, как мы можем убедиться в том, что это откат в плане, ну, осознания, что действительно что-то не то происходит. Давайте поговорим, давайте попытаемся друг друга понять, а не опять попытка навести тень на плетень.
Если говорить о том, как ведут себя политики, здесь они как это, в разряде отстающих, конечно. Понятно, что там попытки некоторых восточноевропейских лидеров вот сейчас, буквально в эти дни в том числе, прощупывать мостики, прощупывать возможности, да, они налицо. Но в целом политики Западной Европы, мы говорим в первую очередь о Евросоюзе и Великобритании, ну, на нуле. Они где-то плетутся в хвосте этого процесса и очень вообще, мне кажется, не хотят к этому процессу подключаться. А в медийной сфере, ну, по роду работы приходится читать очень много совершенно безумной вот такого рода информации в западной прессе. Где-то что-то проскальзывает. Но, опять-таки, общей тенденции я, ну, честно говоря, пока не наблюдаю. А то, что называется «глаз народа», если мы... Всегда же очень интересно читать не только опубликованный материал, но и комментарий. Конечно, конечно. Там иногда содержится гораздо больше полезной и действительно реальной информации. Что касается «гласа народа», да, Очевидно, очевидно, что людям осточертела ситуация, в том числе на Западе. А люди видят огромный комплекс проблем и в своей же Британии, и тем более в своей нынешней Германии, где все. То есть кабинет Шольца, с ним уже официально, наверное, можно прощаться. Наверное, это действительно войдет в историю тоже и Шольца, и его бригада, как самые большие неудачники западно-германской политики с момента основания, собственно, ФРГ. Но дело не в этом. Да, люди устали от этого, людям осточертело это противостояние, у людей огромный ворох собственных проблем, но здесь удивительным образом мы снова сталкиваемся с чем? С тем явлением, о котором нам очень много лет рассказывали, толдычили, что его на Западе нет, что это вот он существует только здесь, а на Западе его нет. Самая настоящая цензура. Самая настоящая информационная цензура, которая не то что не допускает в эфир альтернативные, да, точки зрения или на странице, которая просто тупо режет маломальские комментарии. Иногда очень интересно делать замер, читать комментарии к новости вот в моменте и зайти на
через
ту же страницу.
Через некоторое время.
Конечно, тишь да гладь и Божья благодать.
А с нашей стороны, с вашей точки зрения, не сильно ли мы увлекаемся утверждениями и упрощениями представление о том, что есть Америка, то есть, ну, там какие-то вот они, там, взорвавшиеся люди, но вот демократы совсем, значит, геронтократия правит, ничего не понятно, президент в деменции, другой тоже старичок, не очень понятно, везде заговор, и, в общем, нам легче не будет. У меня просто складывается ощущение, что мы сами себя в этом убеждаем, чтобы в какой-то момент расслабиться и не пытаться искать какие-то новые пути, потому что это всегда сложно. Потому что кризис же это как бы возможность роста.
Конечно, нас в этом плане, наверное, очень, с одной стороны, конечно, избаловали, а с другой стороны, испортили новые медиа.
Да вы что,
Да, да, вот здесь мы как раз-таки то, о чем вы сейчас упомянули, что создается такой общий какой-то
пузырь,
дискурс, да, Байден в деменции, Трамп это, значит, клоун, я далеко не уверен,
все клиенты психиатра.
Все клиенты психиатра, мемасики, значит, все очень просто, вот А и Б, все, вопрос решен. Это последствия того, что мы окружены огромным информационным пузырем, создаваемым в том числе новыми медиа, ну, телеграм-каналы, да, то есть
Мемная журналистика.
Мемная журналистика, журналистика мнений, причем мнений зачастую там анонимных, но тем не менее раскручены. С этой точки зрения, да, конечно, ситуация выглядит ужасно. И ситуация очень во многом сбивает с толку людей, да, она действительно мешает им ориентироваться в происходящем и там просчитывать шаг или два вперед, что может произойти. С точки же зрения официальной пропаганды, официальных нарративов, политологических, политических, даже с точки зрения, как сказать, то, что называется федеральных, там, центральных средств массовой информации, я как раз-таки, я думаю, многие со мной согласятся, этого не наблюдаю. Там ни о какой эскалации, вот, градусы, ну, выскакивают, конечно, иногда особо горячие головы, но людей у нас много, значит, каналов много, определенный процент вот горлопанов присутствует везде. Но в целом, достаточно взвешенное, достаточно, ну, как бы в некоторых случаях даже, может быть, излишне, как бы аккуратные делаются попытки вот какой-то общий выход из этой ситуации найти. Но это есть, и мне кажется, это все-таки неплохо.
А с вашей точки зрения, как в целом трансформируется российская журналистика, вот по вашему личному мнению?
В смысле, в направлении чего?
В целом, как работают, например, российская журналистика в плане того, что если раньше, чтобы быть журналистом-международником, ты должен там отучиться, ты должен въедливо, желательно поработать за границей, еще что-то, то сейчас широкое информационное пространство и плюс возможность открыть там канал имени себя довольно расслабляет. Я прочитал, и у меня уже есть мнение, а тем более, когда есть молодежная аудитория, за которую сейчас все борются, включается вот этот период, вот эта схема упрощения. Давайте представим, что мы во вселенной Гарри Поттера, и мы, давайте расставлять роли. Волан-де-Морт — это подставляете нужное имя, Гарри Поттер — это подставляете нужное имя, и вот оно, пожалуйста, миллион подписот и будет. Абсолютный примитив, но денежка будет капать.
журналистам, нашим с вами коллегам тоже упал в руки этот волшебный инструмент, новые СМИ. Это же прекрасный новый мир, где нет редактора, там, выпускающего редактора, корректора. А огромное количество, ну вот вы упомянули те или иные критерии, там всегда была необходимость знать языки. Сейчас знать языки для перевода
техники. Чат GPT вперед.
Чат GPT, там переводчики какие-то онлайновые. Все падает в руки. Видишь просто иногда, что текст написан не совсем живым человеком. Есть там такой, и да. Ты понимаешь даже, какой алгоритм был задан в плане написания этого текста. Ну и плюс надо, конечно же, понимать еще, помнить всегда следующее. Наш отечественный журналист, он всегда был очень социально ответственным. У нас журналист никогда не был просто, ну, в массе своей, у нас никогда не был просто журналист, который делает свою работу. Это всегда же, что властитель дум, да, лидер общественного мнения, защитник обездоленных, спаситель нации. То есть перечислять можно что угодно. Угу. И это всегда очень многих наших с вами коллег двигало, ну, к просторам, к международным масштабам. Нам же всегда скучно заниматься текущими проблемами ЖКХ, например, да, или заниматься противодействием там безголовым чиновникам на каком-то муниципальном уровне в регионе, в котором
но,
мы живем.
Нет, у нас... можно, конечно, но да. Это не всегда безопасно.
Но свет международной политики, проблемы, конечно, там взаимоотношений Трампа с, кто у них, господи, там, да, с тем же Шольцем, я не, да, знаю, с кем угодно. Это гораздо интереснее, это гораздо, ну, это ответственное дело. И до людей, конечно же, свою точку зрения надо донести. Что же касается того, как наша журналистика, ну, меняется, я все-таки первый этап, я думаю, мы уже, значит, с головой в него погрузились, да, это вот... Огромное количество рук выросло у журналиста, переводчики, чаты, телеги и т.д. и т.п. Угу. Я думаю, что мы все-таки, я надеюсь очень сильно, да, на то, что мы, да, подходим к этапу, когда мы начнем все-таки соображать, а как этими руками пользоваться, а не просто дико размахивать ими, значит, в разных направлениях и громко и истошно вопить. Я надеюсь, что мы близки к этому этапу.
Есть еще такой момент, тут слушатели тоже про журналистов много пишут по поводу того, какие у них к ним есть претензии и так далее. Но не про претензии сейчас, а вы в своем телеграм-канале, кстати, про новые медиа, обратили внимание на вот это интервью, которое дали два бывших, там, ну, якобы два бывших высокопоставленных сотрудника Моссада. Раскрыли детали вот этой операции по подрыву пейджеров. Значит, и там это все очень долго готовилось и так далее. Но, насколько я поняла, у вас возникли вообще сомнения по поводу того, как это все было обставлено. Почему?
Сейчас объясню. Начнем с того, что у меня нет повода сомневаться в том, что это была спецоперация. Очевидно, слишком много факторов говорит об этом. Это было бы странно это отрицать. Угу. Сомнения у меня вызвали два вот этих непонятных субъекта в масках, очках, кепках, шапках и т.д. и т.п. Почему меня вызвало это сомнение? Очень просто. Во-первых, ну, Моссад, спецслужба израильская Моссад, конечно, она обросла огромным количеством легенд за время своего существования. Некоторые эти легенды, я так понимаю, создаются в том числе в рядах самих моссадовцев для того, чтобы придать себе вот такой флёр таинственности, загадочности, но, тем не менее, это спецслужба. Это спецслужба, спецслужбы ни одной стороны мира в шутки шутить, значит, не любят. И не в характере, первое, не в характере специалистов именно этой спецслужбы неожиданно появляться где-то в эфире, замотавшись в какие-то бурнусы и выдавать детали спецоперации, раз. Второе, если эта спецоперация успешна, значит, так, эту спецоперацию можно повторить в том или ином виде, да? И зачем какой специалист, какой руководитель, бывший, не бывший спецслужбы, угу, в здравом уме будет выдавать на гора детали успешной операции? Это два. Третье, это уже мое внутреннее, есть маркеры. Вот у меня всегда маркер, неназванный чиновник, например, неназванный чиновник российского правительства в интервью тайном, да, Блумбергу, ну, обычно, для меня это маркер, что чиновник на 90% живет в воспаленном воображении нашего с вами коллеги, значит, и выдумавшего эту новость. То же самое касается бывших сотрудников спецслужб. Во-первых, бывших сотрудников не бывает. Во-вторых, мы знаем о том, что в каждой стране мира и на бывших сотрудников накладываются ограничения по передвижению, по перемещению, по контактам со средствами массовой. Ну,
похвастаться-то хочется.
Очень, очень много последствий этого хвастовства. Да? В здравом уме бы никто, наверное, на это не пошел. Ну, и из таких незначительных деталей. А почему CBS News? Вот почему вдруг они, ну, скажем так, это СМИ не первые особо когорты, да, это себе сейчас испытывает большое количество проблем, и, видимо, будет их испытывать еще сильнее. Поэтому вся эта сумма фактов меня наводит на мысль, что это интервью все-таки было результатом ударной работы креативного отдела этого телеканала.
Серьезно?
Ну, я так могу думать. Да, мне кажется, есть на это определенные основания. Могу, конечно, и ошибаться.
Но кто-то может сказать, что, например, это как это борьба за эксклюзив. Кто-то может сказать, что это определенный посыл сигналов. У нас же везде сигналы. Все
у нас везде сигналы. Страшно
все
передвигаться
друг другу,
уже.
Все друг другу сигналы подают, но меня в этой связи больше интересует, особенно в контексте того, что у нас есть специальная военная операция. В прошлом году началась вот эта операция, тоже полицейская они ее назвали, значит, Израиля Цахала против сектора Газа. И тогда-то, помните, появилось это изречение, что никто лучше Израиля не показал разницу между специальной военной операцией и тотальной войной. Вот, после их, значит, операции в секторе Газа. И до сих пор на вот это смешение или подмена понятий и переворачивание, это же активно используется. Например, то, чем занимается Израиль, это называется создание буферной зоны. Что в Сирии, что в секторе Газа. То, чем называется, чем занимается Российская Федерация, это с точки зрения западных медиа, захват территорий, оккупация, вот все что угодно. А как вы думаете, вот в массе своей люди специально же используются эта терминология, чтобы создать определенный флёр. Люди это воспринимают за чистую монету или нет? Как вы думаете? Люди понимают разницу все-таки?
Их люди.
Да все, наверное,
все наши. Наши, конечно, понимают. Наши, потому что в этой ситуации находятся фактически в роли жертв этого процесса расчеловечивания, о котором мы с вами уже сегодня упоминали. И специальная военная операция, 22-й год, он же, как сказать, это расчеловечивание нас с вами, оно не родилось в 22-м году, вот бац, взрыв произошел, а давайте мы расчеловечим русских. Это Россию, русских россиян. Этот процесс длится не одно десятилетие. Маски были сорваны, стоп-кран был убран в какой-то момент, сказали, сейчас можно,
начинайте.
Мочите по полной программе. И мы увидели, как дружно, как радостно за этот процесс и коллеги наши с вами зарубежные, в том числе, с каким удовольствием они за это взялись. Вы знаете, вот из, немножко отступив назад, из всего вот этого дикого перечня потока, который вылился тогда на наши с вами головы, я почему-то особенно запомнил. Мне почему-то особенно обидно было, хотя я не любитель вот этих волшебных миров, литературы и фильмов о них, мне почему-то особенно обидно было и неприятно, когда какие-то артисты, мы вот упоминали Мордор сегодня из сериала, вот посвященного этой мифологии, да, говорили, вот мы орки, но не сравнивайте нас, пожалуйста, с русскими, нам это очень обидно, потому что мы гораздо добрее, человечнее и благороднее. Я смотрел на этих артистов массовки, думал, куда ты-то, родной, ты-то зачем сюда полез? Тебе-то как не стыдно вообще эту чушь нести? Ну так вот, возвращаясь к тому, что у нас идет захват территории, а другие страны создают буферные зоны, да, обеспечивают
зоны
безопасности и т.д. и т.п. Потому что, вот есть такой простой, потому что это мы, потому что противоречия с нами никуда не делись исторически, несмотря на какую разрядку, и дали сигнал, сейчас можно.
А может быть, это еще связано с тем, что мы, как у кого-то было определение такое, во-первых, пошли воевать в белых перчатках, а во-вторых, пытались всегда доказать, что мы добрые. Потому что, ну, по сути, чем ты более агрессивный, наверное, тем, соответственно, тебя лучше держаться подальше. И, соответственно, и ты в своем праве. Я делаю так, я сказал, так и будет. А мы пытались постоянно объяснить, почему. Постоянно пытались договориться или еще что-то. И даже вот этот извинительный какой-то тон, ну, к этому, наверное, в том числе и приучена зарубежная аудитория, к которой мы обращаемся.
Вы абсолютно правы, и это какая-то, я даже не знаю, как это назвать, наверное, родовая травма нашей внешней политики.
Извиняться?
Постоянно чувствовать себя виноватыми даже в той ситуации, когда правота твоя стопроцентна. постоянно пытаться объяснить свои мотивы, поступки и постоянно добавлять к этому. Вы только поймите нас правильно, вы чего, там, только чего-то не подумайте. И естественно, что когда это происходит постоянно, к этому приучаются в том числе дорогие партнеры. И потом они просто начинают с тебя этого требовать.
Секретарь Союза журналистов Тимур Шафир с нами. Программа «Умные парни». После новостей продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15.35 в столице. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир с нами. И здесь мы про информационные манипуляции, наверное, говорим в большей степени. Причем используя те или иные информационные поводы. Вот про американцев поговорили, про наш коммуникационный кризис, про теперь позицию, например, еврейского государства, как там обосновывают. Там наше дело правое, говорят они. А кто против, те антисемиты. Вот примерно так просто это все и объясняется. Наш слушатель Федоров говорит, то, что мы начали в белых перчатках, это теперь козырь в пропаганде. Теперь можно смело говорить, что это кровь на вас, говорит Федоров, но именно там, на той стороне. Нет, речь идет о другом. Речь идет об извинительном тоне и о том, что мы сами как будто бы заставляем себя сомневаться в правильности решений. Решения могут быть и очень тяжелые, но никто не отменяет того, что правильно только то, что очень легко.
Совершенно согласен, конечно, совершенно согласен. А в нашей истории, конечно, опять-таки, не все так однозначно. В нашей истории бывало много периодов, угу. когда от этого извинительного бесконечного тона и руководство страны, и соответствующие ведомства и министерства отказывались. И удивительным образом это очень часто совпадало с моментами наибольшего взлета, наибольших достижений, результатов, которых мы добивались на внешнеполитической арене. Вот такая угу. удивительная корреляция. Даже не знаю, как это объяснить.
Давайте про иноагентов еще. Тоже давайте. История, потому что в течение этого года рестрикции в отношении иноагентов ужесточались. Некоторые иноагенты потом шли по заочным делам против них, возбужденным по обвинению по различным статьям. Возникает вопрос, вот цели в отношении иностранных агентов со стороны государства. Ведь когда вводился само понятие иностранного агента, говорят, ну просто это будет пометка. Просто пометка, потому что человек, он какие-то вещи не очень правильно говорит, оказывается, получает деньги за границей, вот его используют, там, я не знаю, как живой информационный дрон, который там вражескую пропаганду транслирует. А по факту сейчас оказывается, что это чуть ли не враги народа.
А никто не обманывал, когда говорил, что это просто пометка. Просто пометка бывает разная, знаете. Mm-hmm. Вот почти 80 лет назад на некоторых жителей Европы тоже просто надевали пометку, шестиконечную желтую звезду, и говорили, ты просто ходи с пометкой по улицам, значит, Рейха. Это просто пометка. Да? А потом это начинало какие-то уже иметь дальнейшие последствия. В плане того, что человек иноагент – это пометка, да, тебе поставили пометку. У тебя будет усложненная там, финансовая отчетность и т.д. и т.п. А последствия-то начинают появляться сами за собой. Да? Это, как сказать, то, что никто из тех, угу. кто сейчас носит статус иноагента, не мог предусмотреть или не хотел предусмотреть, потому что это очень распространенная человеческая болезнь, которой страдаем, в том числе периодически и мы все. Это неумение просчитать события на 2 хотя бы шага вперед. Не на 3, не на 4, а на 2 шага вперед. Объясняю. Помните же, как это было весело, как это было радостно, там, в роликах на Ютубе, в телеграм-каналах, иноагенты поздравляли друг друга с присвоением статуса, когда там в пятницу...
Что мы избранные. Да, ждали статистики от данных от Минюста.
Да-да-да, значит, вот, и тебя посчитали, добро пожаловать в клуб, ха-ха-ха, ля-ля-ля. Сейчас обратите внимание, ничего подобного нет. Ничего подобного не пишется, не цитируется, не говорится.
Вы думаете, что, прошу прощения, да. они этот сигнал не усвоили вовремя?
Они не усвоили этот сигнал вовремя. И могу привести пример. Один из тоже наших с вами коллег, журналистов, который попал в очень небольшую пока прослойку людей, с которых сняли статус иноагента, потому что он доказал, что он больше не получает зарубежного финансирования и является, значит, благонамеренным гражданином Российской Федерации. Он очень интересно на своей странице, в своем канале описывал свою жизнь в в тот период, когда в статусе иноагента. И он как раз-таки он об этом и писал, что, коллеги, друзья, здесь нет ничего триумфального, ничего элитарного. Это действительно только метка, но которая начинает очень страшно осложнять тебе жизнь. Начиная с момента, что с тобой никто не хочет работать, никто не хочет попасть с тобой за компанию в иноагенты, тебя финансируя, а заканчивая тем, что каждый свой шаг, и вот здесь в прямом смысле слова «каждый свой шаг», человек писал, я не мог, например, позволить себе выпить кружку пива на улице, потому что если бы я после выпитой кружки пива попал в какую-то неприятную ситуацию, в которой были бы привлечены там органы, полиция и т.д. и т.п., у меня было бы гораздо больше проблем, чем у обычного гражданина, как у иноагента, и с отягчающими обстоятельствами. И таких вот мелочей он рассказывал огромное количество. И читая это, ты понимаешь, да, это метка, но с последствиями.
Я встретила тут высказывание одного из иноагентов, которые уже за границей даже живут, по поводу вот того, что понятно, что люди продолжают все равно рефлексировать. Они говорят, вот мы, кто уехал, мы из категории, как это называется, мы составляем ту небольшую когорту, как это говорится, нормальных людей, которые вот остались. Но, может быть, это сублимация определенного рода, может быть, еще что-то. И вот здесь вопрос. Эти люди предаются забвению и так и будет, будут находиться там? Или же все-таки это люди, которые надеются, что когда все закончится, они все равно сюда вернутся и все сделают вид, как будто этого не было?
Конечно, они надеются на второе, но произойдет первое. Да, потому что очень большое количество иноагентов, тоже была такая модная тенденция сравнивать себя с русской эмиграцией послереволюционной. Во-первых, это было крайне нескромно, во-вторых, это было, ну, как бы несопоставимы все-таки масштабы мыслителей, философов, литераторов.
А Бунин страдал, кстати.
Конечно, страдал.
И не скрывал
этого. Не скрывал. И Куприн страдал. И Куприн вернулся в Россию умирать. Куприн фактически, пусть на последний год или два, но он вернулся, он рвался сюда когтями, ногтями, потому что он не мог там существовать больше. Ему действительно не хватало чувства родины. А давайте вспомним, да там перечислять можно тех, кто страдал. Северянин, Куприн, Бунин и т.д. и т.п. Но из тех, кто остался там, и из тех, кто продолжал в те годы, да, так вести вот эту, проводить вот эту повестку, что как бы, ну, остались они там, и бог с ними, успеха практически никто не добился. Добился успеха, да, действительно стал мировой, продолжил быть мировой величиной, по пальцам руки можно пересчитать людей, и тоже прошедшие через, простите, горнило страданий.
Мне кажется, что еще проблема определенная иноагентов. Говорим ни в коем случае не свысока, что мы вот здесь, вот, а они там прозябают где-нибудь в Берлин. Нет, ни в коем случае. Но это же тоже определенный как бы социальный срез общества, насчет которого мы рефлексируем, и они насчет себя и нас тоже рефлексируют. Проблема еще заключается в том, что часть иноагентов, особенно из первой вот этой вот когорты, они были обозлены и при этом все равно не считали основную часть общества в России как бы нормальными людьми. Вот когда они здесь были не иноагентами, а были в фаворе, там, 10-е годы, например, да, как это либерализация, демократизация, все же было, вот есть мы, а вот есть вы. Ну, как-то так. Мы вот в эшелоне, в верхнем находимся. И то же самое сейчас. Речь же не идет о сочувствии к там, обычным гражданам, о том, кто, как люди несут, переносят все тяготы, связанные с СВО, у кого родственники и так далее. Вы неправильные. Вы все равно живете в Мордоре, а мы где-то так, но мы все равно надеемся, что Мордор падет, и мы приедем сюда.
Обратная сторона медали под названием элитарность. И вы абсолютно правы. 10-е годы это был, наверное, пик вот такой, да, когда сформировалась достаточно могучая кучка вот этих элитариев в медийном. Очень много журналистов, наших с вами коллег в этой.
Optimistic Channel.
Да, так да, это да, называлось. Да. Значит, в этой могучей кучке состояло. И к чему это очень быстро привело к какому результату? К протестам на Болотной площади и протестам на Сахарова. Когда вот эта культурная, социальная элита, как эти люди себя считали, она решила, ну а почему бы и нет? Почему, если мы являемся элитой идеологической, почему бы нам не стать элитой и управленцев политической, да. И, наверное, с этого, конечно, надо отсчитывать момент их катастрофы. И я тоже, совершенно как и вы, не говорю об этом злорадству. Это человеческая трагедия. Это трагедия запутавшихся людей. И как бы эти люди не пытались продолжать там изображать радость, что кому-то там придали уже статус и экстремиста, и террориста, а это гораздо серьезнее. серьезнее иноагента. Как бы они ни пытались изображать радость от этого, радость это очень нездоровая. Это радость сполни аутотренингу, да, как мы знаем, когда люди ходят к разным коучам, покупают себе марафоны счастья, когда у них просто у них отнимают жилье, у них там происходит что-то с детьми, с родными, а они, значит, вот у меня установка улыбаться 20 часов в сутки.
Но при этом они считают, что здесь наступил 37-й год, и они жертвы 37-го года.
Аутотренинг. Человек с трудом признает собственные ошибки, а тем более признать собственную ошибку, которая повлияла на твою судьбу. Ну, как сознаться себе самому в том, что ты был неправ, и твоя неправота привела к катастрофе?
Или ты за свою правоту отвечаешь? Если совершенно, они убеждены в этом.
Совершенно верно. Отвечать тоже не хочется. Ответственность нести тоже неохота. Обвинять других всегда легче. Есть, конечно же, даже несмотря на это, общая тональность совершенно, конечно, поменялась по сравнению с тем, что было еще несколько лет назад. А от некоторых иноагентов, от которых я, например, вообще никогда не мог бы ожидать чего-то подобного прозрения, неожиданно вот в последнее время слышишь фразы типа «мы проиграли и мы ошиблись». Не буду называть имен, но... Есть уже и такое мнение, то, что называется. Кто-то с ужасом признается в этом.
А нет ли, с вашей точки зрения, определенного риска? Об этом тоже писали, что, ну, как бы вот система, маховик системный, он раскручивается все равно. Там сначала брали самых буйных, потом за других взялись. А, соответственно, остановить это невозможно. Ведь сейчас же тоже к спискам иноагентов, ну, есть определенного рода... А кто все эти люди, спрашиваю, кто вот кто туда попадает? А за что, самое главное? А попадают еще люди, которые не уехали из России, потому что если... первыми уезжали те, я не могу жить в стране, которая воюет с соседом, и уехали в Израиль, вот, то сейчас там в списке попадают люди, которые продолжают жить и работать в Российской Федерации, и, в общем, там не испытывают какого-то чувства ненависти по отношению к стране, но все равно могут попадать в эти списки.
И это тоже последствия, которые, ну, попадают в категорию прям одного-двух шагов, тоже нужно было, ну, необходимо это просчитывать. Что необходимо просчитывать? Надо помнить, что в базисе нашей системы государственной, общественной, политической, заложено много принципов, и хороших, и плохих, и легких, и сложных. И один из этих принципов у нас очень медленно запрягают, но очень быстро едут. Или лес рубят, щепки летят. Да, потому что те же десятые годы, это же система, элитарная система, она формировалась в 90-е, нулевые, десятые годы. Все это происходило. А потом начался обратный отсчет. И сейчас маховик системы, то, как это говорится, действительно уже начинает идти, вот проходится по всем.
А, Тимур Владимирович, не кажется ли вам, что вот та атмосфера, в которой мы сейчас живем последние годы, она заставляет для людей, которые здесь живут, которые связывают свою жизнь с Россией, открывать для себя страну заново? Потому что стойкое ощущение есть, что на протяжении там десятков лет было какое... Мы живем здесь, зажав нос. Здесь хорошо зарабатывать, потому что здесь есть деньги. И, кстати, многие иноагенты возмущались. А как это нам роялтис перестают платить? Нет, мы хотим восхвалять Украину, но роялтис получает за свои книжки здесь, условно. А мы говорим, да нет, да все же по-другому на самом деле. Давайте поедем. Начиная с туризма, кстати, это очень хорошо вскрыло, что в Европу поехать нельзя, а по-старому-то тоже хочется путешествовать. Начинаешь открывать для себя страну и говоришь, не, ну места-то хорошие все-таки.
Безусловно. Специальная военная операция – это не только военные действия. Специальная военная операция, вообще СВО, вот эта операция, она коренным образом изменила нашу с вами действительность. Россия до 22-го года, ну, может быть, чуть-чуть раньше даже, и Россия сегодняшняя – это во многом, ну, это разные во многих отношениях полюса. А страна изменилась, и то, что она изменилась, поняли мы, ее жители, ее граждане. Много сценариев строится политологами, специалистами, журналистами того, как будет развиваться страна, какие изменения могут быть с течением времени в политической системе. Может быть, много чего, может быть, что угодно. Реставрации того, что было, мы уже не будем наблюдать однозначно. Изменились люди. Это самое главное. Начало меняться сознание людей, и в том числе начало меняться сознание молодежи, о которой мы очень часто говорим. Да,
но... Сознание каким образом, расскажите? Как они вы это
стали,
видите?
Они стали делать то, о чем вы сейчас упомянули. У меня потрясающая возможность жизни общаться с молодежью. Есть уже пару лет, я преподаю студентам, и это удивительно, это очень интересный, важный в первую очередь для меня процесс, потому что я и их открываю для себя, вот этих юношей, девушек, да, которые вот-вот сейчас выходят. Мне крайне интересно общаться с ними, мне крайне интересно следить за изменениями в их сознании, в менталитете, и про них я тоже могу сказать, что они сейчас другие, чем мы могли представить их себе лет 10 назад. И, на мой взгляд, они стали еще лучше. Я вообще не сторонник говорю, что молодежь такая ужасная, она плохая, она ничего. Это брюзжание старческое. Да? Хорошая у нас молодежь и стала лучше. Вот мое мнение, в котором меня точно никто не сможет перебить.
А Лидия пишет, что вообще нельзя сравнивать эмиграцию начала 20 века и бегство по-другому не назвать. После начала СВО там сменилась власть, сменилась идеология. Многие уехавшие жили буквально в нищете за границей. А те, кто уехали сейчас, у них же никаких общечеловеческих ценностей. Только деньги и политика. Идеологии тут ни при чем. Большинство уехавших либо настолько далеки от остальных жителей России и думали, что как минимум поймут, или же, простите, просто двуличные люди.
Ну, не споря со второй частью высказывания по поводу нынешних уехавших, я бы все-таки не идеализировал и не мазал, конечно, белой краской, и как раз-таки белой краской, вот эмиграцию в том числе первой волны. Эмиграция была огромная, массовая. Страну покинуло очень большое количество людей. И, как мы помним, некоторые из них были, например, не прочь вернуться в страну на германских штыках в 1941 году. И такое
было.
Конечно, были такие, конечно. Поэтому черно-белого и здесь нет. Да, все не так просто.
А слушатель говорит, ну и какая же сейчас молодежь, ну, хорошая какая.
Она думающая.
Думающая.
Она думающая. Она в том числе, она думающая, она очень сообразительная. Мне проще будет выделить, это не недостаток, это не их вина, а их беда. Базиса нет. Вот нет определенного базиса, может быть, какого-то...
На ком он закончился?
Я думаю, что это все-таки последствия массового внедрения единого государственного экзамена.
Да, вы что,
серьезно? Я боюсь, да? Что да. В каких-то моментах молодежи нашей не хватает базиса, но все остальное, то, что было у нас, стариков, у них есть с избытком.
А образовательного вы имеете?
Конечно.
Потому что я какого политического, идеологического.
Да, прошу прощения. Нет, образовательного, конечно.
Просто уточнение. Здесь еще, знаете, какой интересный момент есть, когда мы сейчас тоже, ну, в силу, наверное, опять же, работы с обществом, есть определенного рода упрощение. Вот, например, позиция дружественное государство, недружественное государство. И это же формирует определенное представление о том, как устроен мир. Но не кажется ли, что мы сами себя немножечко загоняем в определенную ловушку, потому что в том числе и новому поколению как бы строить потом будущие взаимоотношения, устанавливать дипломатические отношения и так далее. А мы в угоду каких-то, может быть, сиюминутных информационных, политических целей разграничиваем мир на черно-белый, а потом эти люди придут с упрощенным представлением о том, как все устроено, а все же гораздо сложнее.
Все гораздо сложнее, и это действительно большая проблема. Ей можно пытаться найти множество оправданий, в том числе, что сейчас Россия находится в крайне сложной внешнеполитической ситуации, да, и сейчас нет места таким оттенкам, да, вот надо действительно делить мир на хороших и плохих. Угу. Но это, конечно же, в принципе неправильно, и я думаю, что и это пройдет, то, что называется. А то, что мир действительно большой, многообразный, то, что сегодня дружественная нам страны есть определенные интересы быть дружественной, а завтра она может ей перестать быть. Ну, вот в том числе, я думаю, и задача наша с вами, и как журналистов, и как преподавателей, и до молодых людей наших доносить, чтобы они это понимали заранее.
Я вспомнила, что тоже периодически лекции студентам читаю, я помню, что меня несколько лет назад поразило, когда я говорю, какими средствами массовой информации вы пользуетесь, это еще до СВО было, пользуетесь. И удивительно. Один сказал, я смотрю Первый канал, другой говорит, а я читаю, ну, сейчас это СМИ, иноагент. Я думаю, почему такая поляризация? Сразу почему нет? Давайте это, и сделаем, соответственно, ну, какие-то выводы. Слушатели говорят, кажется, что в эпоху информационной волны основная ценность – это критическое мышление. А кто будет учить этому критическому мышлению? Ведь мы тоже очень часто заблуждаемся.
Критическое, во-первых, очень правильная точка зрения, но, во-вторых, не будем забывать, что критическая точка зрения, она еще, как сказать, она вырабатывается. Да, когда количество информации не начинает переходить в качество вот из источника информации, оно начинает анализировать все больше и больше здесь. И тому примеров есть масса. Давайте вспомним одну из, ну, например, какая была у нас система пропаганды, самая мощная, на которой, кстати, очень многому научилась современная западная, геббельсовская система пропаганды в Германии. Она работала в черных тонах, да, негативная коннотация.
Но коммуникационная модель была эффективна.
Да, но я до сих пор помню, мне в детстве очень понравилось, когда я читал одну книгу, мальчик живет в оккупации и читает германские газеты. Бои идут западнее Орла. Все понятно. Завидуем Орлу. Значит, наши уже освободили Орел. Критическое мышление все равно пробивается. Будь ты человек, живущий в гиперинформационном обществе, как мы сейчас с вами, или будь ты мальчик из оккупированного германцами русского города, который понимает, о чем идет речь из этой короткой фразы.
Андрей говорит, еще нет вектора у молодежи, нужны лозунги, единое направление пропаганды. Пропаганда есть везде. Единственное, мне кажется, когда, как вы говорите, не было вектора и, может быть, не было даже лозунгов и единого направления, это 90-е годы. Вот я в школу пошла в 96-м году, вообще никаких лозунгов, ничего. Но при этом все как бы с той стороны, то есть базис образовательный еще тот, советский, естественно, но, правда, никаких лозунгов, вот я не помню, не было.
Я как раз незадолго до этого закончил школу, поэтому мне повезло больше. Я застал период, когда лозунги еще были и когда они исчезли напрочь. Но я думаю, что те, кто тогда же заканчивали школу, они тоже прекрасно помнят, что лозунги были, а веры им особой на тот момент уже не было. Потому что, видимо, лозунгами тоже были очень сильно перекормлены. Молодежь, в чем еще ее сильная сторона? Они интуитивно фальшь чувствуют очень хорошо, это правда. И говорить о том, что нет пропаганды, да есть пропаганда. И мне кажется, уже все перестали стесняться того, что она есть. Помните, какой-то период был, нет, мы не занимаемся пропагандой, ни в коем случае у нас
назовите
нет.
По-другому, все равно суть
та же самая. Занимаемся, мы занимаемся, они занимаются.
Если мы не будем заниматься, они будут заниматься на нашем поле, это не нужно делать.
Совершенно верно, есть пропаганда, пропаганды много. И здесь, мне кажется, другая задача стоит, образовывать и не перекармливать лозунгами. Надо быть очень аккуратнее с этим.
Слушатель спрашивает, можете ли назвать Илона Маска панком, современным политическим панком?
Поскольку он прикладывает огромное количество усилий, чтобы его таким считали, да. Я думаю, не только он, но и его, значит, гигантский пиар GR-департамент. Я думаю, что он прям целенаправленно это работает, у него неплохо получается.
Получается. Но при этом он подвергает сомнению, открыто критикуя средства массовой информации, подвергает сомнению, как это, чистоту помыслов журналистов, которые работают в западных медиа. Это тоже интересно.
Он нахлебался в свое время от западных медиа, да, значит, то же самое Илон Маск. А второе, давайте не будем забывать, что Илон Маск, если все пойдет по плану, с января следующего года станет уже не просто Илоном Маском, туннели роет, ракеты запускает. Он становится самым главным государственным аудитором, фактически, да, департамент, который он будет возглавлять с замечательным парнем Вивеком Рамасвами, значит, они будут фактически заниматься, мы даже себе пока не представляем, какого масштаба аудитом. Аудит всегда подразумевает репрессии.
Ну, как многие припоминают, когда он Твиттер выкупил и уволил там какое количество
людей. Вот, это вот очень хороший пример, да, на просчитывание следующего шага. Посмотрите, что произошло в этой корпорации. Представьте себе, если все пойдет по плану, гигантская корпорация под названием «Государственный аппарат США» падает в его руки.
Падает в его руки. А можно ли назвать, что он, как это, даже не сказать союзник России, но как-то человек, который действительно более адекватно видит мир?
Это человек, который адекватно видит мир, потому что это коммерсант, как и его избранный президент. Очень редкий случай, когда в Штаты, причем второй раз с перерывом, значит, в Белый дом заезжает коммерсант, не профессиональный политик, а профессиональный коммерс.
А почему таких дерзких нет у нас?
Мы очень стремительно развиваемся и нагоняем в своем развитии те политические институты, которые существуют на Западе. Я не говорю, что они хорошие или плохие, без оценки, которые существуют там несколько сотен лет. Мы сейчас пытаемся это время наверстать. Появится. Я в этом плане сторонник эволюционного развития. Обязательно появится. На нашем еще с вами веку и на веку наших уважаемых слушателей.
Слушатель говорит, не согласен, что чувствует фальшь, но именно, видимо, молодые люди. Посмотрите, сколько скакали на Майданах. Но это не совсем можно сказать, что это вот прям нынешняя молодежь. Это все-таки 10 лет уже прошло.
Плюс определенный срез все-таки.
Срез общества.
Конечно.
Из беспокойных.
Из настоящих буйных, да.
Тимур Шафир был с нами, секретарь Союза журналистов России, журналист-международник, политолог. Тимур Владимирович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам большое.
Далее информационный выпуск. Юрий Будкин, до завтра, с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.